Глава 14. Жизнь — это встреча. День и ночь слились для Марка, и он не знал, сколько минут или часов проспал он, когда к нему снова явился Фрост. Он так и не ел. Профессор пришел спросить, надумал ли он что-нибудь после их разговора. Марк решил сдаваться не сразу, чтобы получилось убедительней, и ответил, что его беспокоит лишь одно. Он не совсем понял, какая польза ему, в частности, и людям вообще, от сотрудничества с макробами. Он ясно видит, что все действуют так или иначе отнюдь не из долга перед обществом. Это лишь пристойный ярлык. Человеческие поступки порождает организм, и их различие определяется особенностями поведенческих моделей данного социума. Что заменит теперь эти внеразумные мотивы? На каком основании следует отныне осуждать или одобрять тот или иной поступок? «Если вы хотите употреблять эти термины, — ответил Фрост, — лучший ответ дал нам Уолдингтон. Существование само себя оправдывает. Процесс, именуемый эволюцией, оправдан тем, что именно так действуют биологические сообщества. Контакт между высшим биологическим видом и макробами оправдан тем, что он существует». «Значит, — заключил Марк, — нет смысла спрашивать, не движется ли Вселенная к тому, что мы назвали бы злом?» «Никакого смысла, — подтвердил Фрост. — Суждение ваше отражает лишь чувство». Сам Гексли впадал в такую ошибку, называя беспощадной борьбу за существование. На самом деле, по словам Уолдингтона, межвидовая борьба настолько же вне эмоций, как и интеграл. При объективном взгляде на вещи нет внешнего, нравственного критерия, порожденного чувством. Следовательно, снова сделал вывод Марк, нынешний ход событий оправдан, даже если он приведет к исчезновению жизни. Несомненно, снова подтвердил Фрост. Если вы настаиваете на таких понятиях. На самом деле вопрос ваш вообще не имеет смысла. Он предполагает причинно-следственную модель мира, идущую от Аристотеля, который, в свою очередь, лишь привел в систему опыт аграрного общества времен Железного века. Вы попусту тратите время, размышляя о причинах. Не причина порождает действие, а действие причину. Когда вы достигнете объективности, вы увидите, что все мотивы чисто телесны, субъективны. Вам они будут не нужны. Их место займет то, чего вы сейчас не поймете. Действия же ваши станут много эффективней. «Понимаю», — протянул Марк. Такую философию он знал и действительно понял, что именно к этому придешь, если думать, как он думал прежде. Это было ему чрезвычайно противно. «Именно поэтому», — продолжал Фрост, — «вы должны пройти систематический курс объективности. Представьте себе, что у вас убивают в зубе нерв. Мы просто уничтожим систему инстинктивных предпочтений, как этических, так и эстетических, какой бы логикой они ни прикрывались». «Ясно», — сказал Марк. И прибавил про себя, что если уж освобождаться от этики, он бы прежде всего расквасил профессору морду. Потом Фрост куда-то его повел и чем-то покормил. Здесь тоже не было окон, горел свет. Профессор стоял и смотрел на Марка. Тот не знал, нравится ли ему еда, но был слишком голоден, чтобы отказаться. Да это и не было возможно. Когда он поел, Фрост повел его к голове, но, как ни странно, ни мыться, ни облачаться в одежды хирурга они не стали, а быстро прошли к какой-то дверце. Впуская его неизвестно куда, Фрост сказал: «Я скоро вернусь», и ушел. Сперва в этой комнате Марку стало легче. Он увидел длинный стол, как для заседаний, 8-9 стульев, какие-то картины и, что удивительно, стремянку. Окон снова не было, а свет поистине напоминал дневной, таким он был серым и холодным. Не было и камина, и казалось, что в комнате очень холодно. Наблюдательный человек заметил бы, что все немного смещено. Марк почувствовал что-то, но причину понял не сразу. Дверь направо от него была не совсем посередине стены и казалась чуточку кривой. Он начал искать, с какой же точки зрения это впечатление пропадает, но ему стало страшно, и он отвернулся. Тогда он увидел пятна на потолке. Не от сырости, настоящие черные пятна, разбросанные там и сям по бледно-бурому фону. И не так уж много, штук 30, а может, все 100. Он решил не попадаться в ловушку, не считать их. Но его раздражало, что они расположены без всякого порядка. А может, он есть? Вон там, справа, 5 штук. Да, какой-то рисунок проступает. Потому это все так и уродливо, что вроде проступает, а вроде и нет. Тут Марк понял, что это еще одна ловушка, и стал смотреть вниз. Пятна были и на столе, только белые. Не совсем круглые. Кажется, они были разбросаны так же, как и те на потолке. Или нет? Ах, вот оно что. Сейчас. Рисунок такой же, но не везде. Марк снова одернул себя, встал и принялся рассматривать картины. Некоторые из них принадлежали к школе, которую он знал. Был среди них портрет девицы, разинувшей рот, который всплошную порос изнутри густыми волосами. И каждый волос был выписан с фотографической точностью, хоть потрогай. Был большой жук, играющий на скрипке, пока другой жук его ест. И человек с пробочниками вместо рук, купающийся в мелком, невеселой окраске море под зимним закатным небом. Но больше было других картин. Сперва они показались Марку весьма обычными, хотя его и удивило, что сюжеты их главным образом из Евангелия. Только со второго или третьего взгляда он заметил, что фигуры стоят как-то странно. И кто это между Христом и Лазарем? Почему под столом Тайной Вечери столько мелких тварей? Только ли из-за освещения каждая картина похожа на страшный сон? Когда Марк задал себе эти вопросы, обычность картин стала для него самым страшным в них. Каждая складка, каждая колонна значили что-то, чего он понять не мог. Перед этим сюрреализм казался просто дурачеством. Когда-то Марк слышал, что крайнее зло невинно для непосвященных, и тщетно пытался это понять. Теперь он понял. Отвернувшись от картин, он снова сел. Он знал, что никто не собирается свести его с ума в том смысле, в каком он, Марк, понимал эти слова прежде. Фрост делал то, что сказал. Комната эта была первым классом объективности. Здесь начиналось уничтожение чисто человеческих реакций, мешавших макробам. Дальше пойдет другое. Он будет есть какую-нибудь мерзость, копаться в крови и грязи, выполнять ритуальные непристойности. С ним ведут себя честно. Ему предлагают то же самое, что прошли и они, чтобы отделиться от всех людей. Именно так Уизер стал развалиной, а Фрост — твердой сверкающей иглой. Примерно через час длинная, словно гроб, комната привела к тому, о чем ни Фрост, ни Уизер не помышляли. Вчерашнего нападения не было, и потому ли, что он через это прошел, потому ли, что неизбежность смерти уничтожила привычную тягу к избранным, или потому, наконец, что он воззвал о помощи, но нарочитая извращенность комнаты породила в его памяти дивный образ чистоты и правды. На свете существовала нормальная жизнь. Он никогда об этом не думал, но она существовала и была такой же реальной, как то, что мы трогаем, едим, любим. К ней имели отношение и Джейн, и яичница, и мыло, и солнечный свет, и галки, кричавшие в Кьюрхарде, и мысли о том, что где-то сейчас день. Марк не думал о нравственности, хотя, что почти то же самое, впервые приобщился к нравственному опыту. Он выбирал и выбрал нормальное. Он выбрал все это. Если научная точка зрения уводит от этого, черт с ней. Решение так потрясло его, что у него перехватило дух. Такого он еще не испытывал. Теперь ему было все равно, убьют его или нет. Я не знаю, надолго ли его хватило бы, но когда Фрост вернулся, он был на самом подъеме. Фрост повел его в комнату, где пылал камин, и спал какой-то человек. Свет, игравший на хрустале и серебре, так развеселил его сердце, что он едва слушал, когда Фрост приказывал сообщить им с Уизером, если человек проснется. Говорить ничего не надо, да это и бесполезно, так как неизвестный не понимает по-английски. Фрост ушел. Марк огляделся с новой, неведомой ему беспечностью. Он не знал, как остаться живым, если не служить макробам, но пока можно было хорошо поесть. Еще бы и покурить у камина. «Фу ты!» — сказал он, не найдя сигарет в кармане. Тогда человек открыл глаза. «Простите!» — начал Марк. Человек присел в постели и мигнул в сторону дверей. Сказал он. «Простите!» — повторил Марк. Снова сказал человек. «Иностранцы, да?» «Вы говорите по-английски!» — изумился Марк. «Ну!» — сказал человек, помолчал и добавил. «Хозяин, табачку не найдется?»